Здравствуйте, у нас в гостях сегодня Татьяна Лазарева.
Здравствуйте, неожиданно как-то прям.
Да, я специально не использовал телеведущий или экс-телеведущий или юморист, потому что вот как бы вы сами себя сегодня характеризовали?
Я не знаю. Не знаю, у меня нет никакой сферы деятельности. Я очень от этого, между прочим, страдаю, потому что раньше было очень просто и понятно. Татьяна Лазарева, телеведущая. Но чем сложнее становится мир, и мы в нем, тем сложнее себя как-то обозвать. Потому что, ну, столько всего, не знаю, кто я, короче. И вроде ничего такого. Все, следующий вопрос.
Ну, знаете, вот раньше часто люди говорили, не безразличный гражданин, когда ух старались. Но сейчас, учитывая ситуацию, ну, обычно, когда говоришь там с россиянами, с выходцами из России, тоже говорят, очень сложно об этом говорить. Вот не безразличный гражданин. Так относится к вам сегодня?
Ну, слушайте, как ко мне кто относится, я не могу, опять же, тоже судить, все относятся по-разному. Но было, я даже не просто не безразличный гражданин, я была все-таки гражданским активистом, когда меня еще, когда были времена, когда меня чаще титровали, чаще показывали. Вот, но сейчас это вообще в наше время, когда все слова меняют вообще свой смысл, и нужно то ли придумывать новые, то ли очищать старые от этих налипших смыслов. Неравнодушный гражданин, ну, для меня это как-то как масло масляное немножечко, потому что, ну, если ты гражданин, то нормально вообще-то, что ты неравнодушный. А у нас гражданин, гражданка, это как, типа, гражданка, за трамвай передайте. А, в общем, сейчас нужно как-то действительно новый смысл этому слову. И, конечно, это неравнодушный гражданин и активный. И человек, который отвечает за свою, там, за себя и как бы вокруг себя, за все, что происходит вокруг него, за страну, за свою. И, кстати, здесь важно, как гражданин какой страны ты, да?
Да, я не случайно на этом акцентировал внимание, потому что понятно, что когда мы говорим о России, небезразличный гражданин воспринимается очень по-разному. И очень сложно, судя по всему, быть небезразличным гражданином в России. Это так?
Ну, давайте, может быть, проясним для некоторых, что я уже сейчас так себе гражданин России. Я в стране не была с начала войны, даже чуть раньше.
Да, вы были
7
в Киеве.
Дней, да. Да, в Киеве. Мы с вами, по-моему, общались, да?
Да, когда я там мы после разговаривали.
Вот. И про что? Да, поэтому я, в общем, сейчас также знаю, что происходит в России, так же, как и все мы, кто там не бывает, только по каким-то там словам, отблеском, комментариям людей, то есть через что-то ты это понимаешь. Вот. Но очевидно совершенно, что очень много людей, да, мы сейчас не будем говорить там, сколько их, большинство, меньшинство,
ну
там,
да,
социология. Вот. Но, безусловно, очень много людей за это время выросло с вот этим непониманием истинного смысла этого слова. То есть, ну, как бы даже и не задумывались, да, то есть вот это привыкание, приучение людей к тому, что они не имеют никакого значения и никакого смысла, оно привело к совершенно чудовищному, этот эксперимент, к чудовищным результатам.
А когда это началось? То есть это советское наследие?
Думаю, что да, как минимум, точно. Это не путинская Россия, безусловно. То есть это все путинское, вся вот эта вот политтехнология уже, да, которые там учились на всех мировых стандартах, очевидно. Это легло прямо как не знаю, нож в масло, есть более образное выражение, не совсем для экрана, как кирпич в говно, простите, это будет, наверное, правильно в данном случае. На вот эту почву людей подготовлено к тому, что они ни на что не влияют, и живут так немножко дистанцированно от верхов.
А был же период в советской истории, в российской истории, в постсоветской истории, когда ну, ощущение, что могло быть по-другому. Перестройка,
не один.
Потребность, программа «Взгляд». 400 миллионов смотрели.
Смерть тогда. Сталина тоже, в общем, смерть было Сталина. Очень у всех прозрение было очень большое. Ну, был. Нет, не то, чтобы я застала смерть Сталина, простите.
50 март 53-го года.
Да. Но это тоже, ну, мы же читаем все-таки книжки, да, там ориентируемся в истории, в той истории, которую нам преподавали, по крайней мере. Вот. И понятно, что и там был шанс, и там люди вдруг, да, там прозрели, но Нет, давайте вернемся в то, где удобно, в то, что мы понимаем, как мы понимаем и умеем, вот так будем жить. А с перестройкой тоже, ну, слушайте, ну, как бы, если сравнивать годы, когда мы жили, там, вся страна жила вот в этом подчинении и в этом... Как это? Ладно, все время забываю этот термин. Потом вспомню. То есть, когда ты годами привыкал, потом тебе так раз чуть-чуть вынимают и опять. Ну, опять раз. Ну, что 10 лет там перестройки? Ну, 10 лет даже по сравнению со столетием революции. Ну, это как чашку чая выпить.
То есть, получается, что Путин, он просто, он ничего
как
не создавал.
Как кирпич в говно.
Да. Он использовал то, что уже было.
Конечно. Ну, слушайте, тем более он опирался-то на систему, которая все эти годы работала, на чекистов, на тех самых политтехнологов, которые как раз росли, прогрессировали и записывали там, а вот так вот мы не будем больше, мы вот так будем. Отлично.
А вам когда-либо в жизни приходилось пересекаться с КГБшниками, с ФСБшниками? То есть... никогда нигде Нет. не видели их? Потому что вот когда говорят об особом типе людей, которые формируются в этой среде, то есть даже взгляд у них какой-то особый.
Да? По счастью, нет. Ну, то есть так, чтобы я... Ну, правда, не было у меня такого. Это тоже же нужно как-то довольно много общаться в этой среде, чтобы уже начинать их там отличать. Ну, нет.
А на телевидении, когда вы начинали свою карьеру, вот это все ощущалось, когда вот контроль силовиков, каких-то администрации президента, вот чувствовалось, что как эти гайки сжимаются? Когда-то был у вас такой период? В КВН в том же?
Ой, ну в КВН меня вообще-то все не интересовало. Я такой же, между прочим, продукт эпохи. У нас был Александр Васильевич, вот он с ними там и разбирался. А мы что? А мы кто?
Ну, тем не менее, суперпопулярная программа, которая в какой-то момент, наверное, определяла общественное настроение? Или это преувеличение было?
Слушайте, мне сложно. Я, правда, я была молода, и меня вообще-то все мало интересовало, честно. И, может быть, точнее, я помню точно совершенно, что у нас там даже был какой-то один прямой эфир. Такое даже было. То есть, ну, это был хоккейный, конечно, ну, как бы там... не прямо в прямом эфире, там через час, как это хоккейный вариант называется на телевидении. Но это было, да. Но, в принципе, всегда, тем не менее, вся какая-то цензура, которая, видимо, там где-то была, ну, я лично, я не буду говорить за всех, я вообще небольшую роль в КВ не играла, то есть я не отвечала там за тексты, я произносила их. Вот. Но всегда эта цензура все равно шла через мудрые руки руководителя. Так что это Александр Васильевич там. Но у него за это время, вот у него как раз наверняка этот нюх наработался, выработался.
Но вы чувствовали, людей. Что ваша популярность, что она, вы могли влиять на общественное мнение? Почему я это спрашиваю? Потому что я помню, мне мама говорила, что смотри, сейчас будет Татьяна Лазарева, будет петь, я хочу это посмотреть. И, ну, в КВН, то есть статус звезды уже был, а когда есть статус звезды, есть и влияние на какие-то общественные настроения.
Слушайте, это у вашей мамы был статус, я-то об этом не знала.
Моя мама не исключение, я думаю, что таких было много.
Спасибо, очень приятно это слушать. Но, правда, послушайте, вот все-таки сейчас... Я сейчас, и я тогда, сколько мне было, 25, наверное, где-то там, 90, ну, короче, не умею считать, неважно. Это же совершенно разные вещи. То есть в 25 лет тебе по большому счету, ну, хотя нет, у всех по-разному, конечно, но меня, по крайней мере, абсолютно не волновало там что-то вокруг. Я как раз из тех людей, которые политикой не интересуются. И мы даже более того, нет, конечно... Конечно, мы пели, у нас совершенно была потрясающая одна песня, там какая-то финальная про «Ой, да что за время, да без названия, ой, да ты очейка», там переделка вместе с Кривины, с какой-то русской народной песней. До сих пор я смотрю, у меня у самой мурашки по коже, то есть прям такая политическая песня. Вот. Но как-то это использовать тогда в том, чтобы слушайте, да вы ничего не понимаете, да нет, так а все вроде были бы. Так же, это же как раз и было, вот это независимая пресс, ну, как бы независимая СМИ и независимая возможность, точнее, возможность независимо говорить. Как раз тогда цензура-то, она и поприжалась немножечко, попритихла. И поэтому у каждого была такая возможность, что я там кому-то буду глаза открывать. Все прекрасно понимали, что происходит. Поэтому и был такой бум КВН. Поэтому все и смотрели. Мы как-то с Мишкой пересматривали какие-то игры, там вообще 89-го, что ли. Его, ему дали какую-то кассету, и их команда питерская, где-то там уровень Питера еще, Ленинграда, по-моему, даже. Вот. Ну, в смысле местный. Так там никто не смеялся, там все аплодировали. Там вставали люди и хлопали, понимаете? Это было...
Потому что был запрос.
Потому что было, да, открытие, был запрос, было желание. И все этому запросу исследовали и запрашивали. Вот это и есть свобода слова.
Вот об этом, и поэтому мне интересно, когда все это закончилось, когда этот запрос, который был, когда действительно искали, может быть, эти смыслы и в КВН, и шутили в КВН остро одно время про политические события, когда это все закончилось и просто перестало быть нужным значительным частью людей?
Ну, послушайте, вот такой четкой границы, конечно же, не было никогда. Ну, как бы, нет, это все плавно, и до сих пор еще происходит. Еще подождите, я же тут прочитала недавно кого-то уважаемого, не помню, он сказал, что говорит, что это ужас, да это еще даже не начало ужаса, все, что нас еще ждет. Не хочется в это верить, но я просто говорю про то, что очень все очень плавно, и ты не можешь сказать, ах,
конечно, да.
А мы лягушки. Вот, и... Например, даже потом же была еще программа ОСП-студия, она, ну, соответственно, там ну, тоже были острые шутки, я помню. То есть, ну, там я недавно слушала какую-то пародию на песню «Какао-какао», там про Макашова что-то было. Товарищ Макашов, Макакашов. Что-то, ну, короче, я так послушала и думаю, ой. Ну, опять же, это какой там год 90, какие-то там... были, потом была драка, это же смешная, ну как, да, тогда это было смешно ужасно, когда Немцов с Жириновским.
Да, с Соком.
Да.
Там Любимов.
Ну, точнее, это было не смешно, это было ужасно, но мы из этого, естественно, там была пародия, что они сидят там с Соком и кетчупом и вообще чем только-только. Ну, пародия, естественно, ты догоняешь это все до маразма. Так что все это было, и это продолжалось, казалось бы, долго, но вы меня не спрашивайте, пожалуйста, когда выключили свет? Его не выключили до сих пор.
То есть этот огонь до сих пор?
Ну, Паша, конечно, из опов язык. Мы всегда с ним будем жить.
И просто, знаете, можно ли это было предсказать? Я сам несколько раз встречался с Жириновским, даже был у него дома, и мы с ним сидели 4 часа, и воспринимали мы его как журналиста, как такого шоумена. А сейчас, понимаешь, что он тогда говорил, какие нарративы он внедрял, ты понимаешь, что, в общем, он тоже способствовал тому, к чему все пришло. Но мы как журналисты это не видели. Потому что, ну, он был яркий, смешной, говорил, так его хотели видеть, слышать его, поэтому на телевидении предлагали. Вот вы видели это? Что вот такие нам... смешные, когда вы персонажи приводят.
Тут еще в нашем желании видеть то, что нам хочется видеть. Ты же очарован этим там человеком или чем-то там, или ты такой, да, ну вот это он, конечно, фигню говорит, но тут он, да, мы же хотим видеть то, что лучшее. И поэтому я сам обмануться рад, как говорится. Вот. Обмануть меня несложно. Я сам обмануться рад. И мы очень рады обманываться, потому что нам страшно смотреть в боль и ужас. Мы такие, да, а может обойдется, может ничего еще. Смотри, вот тут еще же можно пошутить про Путина. А, нет, про Путина нельзя. Ну, ладно.
Про Путина вообще никогда не было? Можно. Или был период?
Был. Конечно, был.
Он же даже на КВН приходил?
Да, он приходил, по-моему, 35-летие, что ли, был КВН. Мы там были, еще нас даже звали тогда. Вот. Ну да, это все какие-то были травоядные времена. Мы как бы, как я вот недавно просто этот образ прекрасный мне на ютубчике сказала моя подружка, что ты когда живешь внутри грома, внутри, в эпицентре, ты все равно живешь. Ну, вокруг тебя там что-то там, какой-то смерч. Ты там в шторме, да? Ну, ты не можешь выйти и посмотреть, ну, это скоро закончится, все нормально сейчас там. Потом зайти и сказать, пацаны, все нормально, я договорился сейчас. Еще 5 дней ничего не будет, а потом все будет хорошо. Потому что ты внутри, и ты также точно ловишь всеми там усиками, чем это, ну, какую-то надежду и какое-то... И вот это захлопывание дверей. Ты же не знаешь, сколько их. Их там 500 или это пятая, последняя. И ты надеешься, то, что их 500, но они постепенно все... И как бы ты это не можешь. Ну, подожди, там еще вот есть дверь, я туда убегу. А, ну, хорошо.
И так вы и в какой-то момент почувствовали, что... Да, мы не знаем, сколько этих дверей, но что они начинают быстро захлопываться, слишком быстро.
Нет, нет. Я все-таки к своей профессии, когда она была, если мы говорим о телевидении сейчас, я относилась все-таки как к изделию, да, как к продукции, как ты делаешь что-то, ты делаешь продукт, и его, к сожалению, показывают по телевизору. То есть это как столяр, столер, там, токарь. Mm-hmm. Ты сделал там фрезу, боже, какие слова у меня в голове, что такое фреза. Ладно. То есть ты что-то сделал, пошел, вот ты токарь, вот тебе сказали, блин, молодец, отлично получилось. Этого токаря не показывают по телевизору просто, к сожалению, потому что там начинаются другие какие-то штуки. Но я всегда относилась, то есть мы закрывали передачи не потому, что мы были рупорами, и нет, все, так мы дальше не можем. Передачи телевизионные закрываются по другим совершенно параметрам, они просто надоедают, они просто, ну, есть, конечно, Леонид Аркадьевич Якубович, который будет, наверное, до 150 лет вести эту программу. Не знаю, она еще идет на телевидении. Ну, мы понимаем, о какой передаче идет речь. Но это искусственная штука. А живые какие-то организмы, они прекращают свое существование. И вот поэтому только они и закрывались там. То есть те же хорошие шутки, та же УСП-студия, там еще-то, ну, все. То есть ты, когда внутри перестает быть какая-то жизнь, поэтому проект закрывается, а не потому, что ты протестуешь против цензуры. Нет, ты внутри все равно всегда делаешь что-то, что можно. И это может уменьшаться там до... Ну, по крайней мере, у меня такого точно никогда не было.
Ну, а самоцензура же, получается, должна появляться, когда конечно, эти рамки сужаются, и уже даже непонятно, где рамки, но лучше я не скажу, лучше я не делаю.
Да, угу. Так и есть. Но она может, она же может сжиматься до бесконечного, как бы. То есть, ну, окей, всегда есть над чем пошутить, если речь идет о юморе. Ну, огромное же количество, как говорят, я не слежу сейчас. Тем не менее, комедии этих стендаперов, да, в России, и там Comedy Club, наверное, снимают, да, и всякие юмористические программы. Хотя это всегда раньше было остро, но сейчас это продолжается, но уже без, ну, на другие темы, там, про жопу всегда смешно, про тещу, свекровь, не знаю, кого еще.
А вы после того, как ушли из КВН, КВН смотрели? Или интересно было?
Нет. Довольно быстро перестала. Нет. Не знаю, не потому, что меня перестали там показывать. Но это другая какая-то жизнь, которая двинулась дальше, и я двинулась своей жизнью.
Ну, с Масляковым поддерживали отношения после?
Ну, да, и до последнего даже времени. Ну, сейчас вот уже что-то мне не отвечает. Ну, я так спрашиваю иногда, здоров, вроде бы все в порядке.
Но это сложная история. Вот так двигать КВН, держать КВН. Ну, Александр Масляков для многих воспринимается со
Александр
стороны.
Васильевич, я прошу.
Да, да. И к нему так обращаются всегда. Ну, понятно, что это бизнес. Понятно, что там, наверное, есть какие-то договоренности с телевидением и так далее. Вот как он переживает и переживает ли все, что происходило, не знаете?
Это не надо такие вопросы задавать людям. Тут у него и спросите. Ну, я как понимаю. Я могу? Черт его знает. Он, слушайте, он столько лет там все это переживал. Он столько всего пережил. Когда мы начали эти поездки за границу первые. Это же не для него, это не просто бизнес. Поверьте. Если мы говорим о КВН. Это всегда было... Он очень эмоциональный вообще человек. И он очень близко к сердцу всегда все воспринимал. И очень болел. Это его... Ну, не знаю как. Ну, его ребенок... Да, который вырос и стал зарабатывать деньги. Класс. И Александр Васильевич потом с этим смирился даже. То есть первый раз-то, когда мы первые ушли от него в большое плавание, к Акопову мы ушли тогда в раз в неделю в передачу. Но он нас проклял просто. Мы первые были тараканы, которые убежали.
Вот я об этом и хотел спросить. Следующий вопрос. Когда у тебя есть некая команда, некая там компания, и потом люди становятся, ну, получают известность и уходят самостоятельно. Это же не все работодатели. Или, хорошо, я не знаю,
руководители.
Ревностно, тяжело к этому.
Конечно, это так и было. Он долго не мог нас там простить, мы были прокляты, это все передавалось как бы из уст в уста, ну и вообще отлучены. Но уже дырочку пробили, и все побежали. То есть, и тут он, конечно, ну это вот как империя, да, он же абсолютно, у него империя абсолютная. Вот, и когда она немножечко там тык, трещинка пошла, и потом все просто побежали, и все зато потом стали знаменитыми. И, конечно, ему там сначала было это больно, что вот это его, блин, была фигня, и тут она куда-то взяла его, побежала, блин, стойте, вы что, ребята, я вас придумал там, ну окей. Не он придумал, но я вас сделал вот этими, как мать, да, как отец. Мы уходим, говорю, все, давай, мам, пока. Как? Я столько лет там, ну, все, позвоню. Вот, но когда он, в общем, это эмоционально нормально, по-моему, для эмоций для человека, тем более, который имеет на это право, по большому счету. Но он действительно это придумал. И договоренностей на берегу не было, что мы все разбежимся. Договоренности были, что мы будем так все вместе. Это долго длилось. Но, слава богу, это нам еще один показатель, что империи не вечны. Они разваливаются, и трещинка пошла, и все куда-то, все как-то меняется. Да? Но потом он просто смирился и примирился с тем, что он зато теперь отец всех народов.
Но отец. Вам долго, много времени потребовалось, чтобы потом наладить отношения?
Да, это уже было, когда мы, я помню, на ОСП, уже в ОСП-студии, это вот сначала было раз в неделю, сколько-то там и мы у Окопова с Александром Савиновичем работали, а потом уже мы, по-моему, встретились перед ним, с ним, когда было ТЭФИ какой-то, и мы получали там какую-то награду, ну, в общем, были номинированы. И вот мы все были, я, Мишка, там, Белоголовцев, Пашка, Бочарик, по-моему, еще был, может, уже его не было. И мы все увидели, ну, а это было где-то, где-то там проходил большой холл, и мы такие видим, что заходит барин. Вот. И мы такие, ах, как Вицин в этом. Ну, и, в общем, мы в итоге упали на колени, к нему просто поползли через половину этого холла, и он так, ладно, прощай. Так и было. Ну, это, конечно, шутка, юмор была, но по-другому.
А Владимир Зеленский, он выделялся? Он вот этот потенциал? Я понимаю, что легко говорить.
Нет, плохой вопрос. Я с ним вообще не практически не... Ну, как? Ну, виделась там 3-4 раза. Я не рассматривала его потенциал.
Это существующий стереотип. Я сейчас на нем, конечно, играю. О том, что все в КВН дружат, все в КВН друг друга знают. И несмотря, даже неважно, в какие годы были. И понятно, что я сейчас транслирую вот эту некую позицию, что все обязательно в одних компаниях. Но, тем не менее, все равно Владимир Зеленский, ну, достаточно заметная фигура в КВН был. И, наверное,
его слушали. Я уже не смотрела. Простите. Я его не помню в КВН вообще. Ну, как где-то он там на ящике стал появляться, где-то мы там пересекались, потом мы с ним вели одну программу вдвоем. Это был 9-й год, по-моему, или 10-й. В общем, это было ровно, съемки были после первой Болотной. Она была в декабре, в ноябре, в декабре, где-то там.
Потом еще была Сахарова, но это сначала...
Сначала после той Болотной, когда я выступала на Болотной, это была первая Болотная, я про Болотную говорю.
Да, первая Болотная, потом Сахаров, да-да-да.
И я вот после этого, где-то в процессе этого, что ли, мы снимали, как раз снималась программа «Магия», она называлась, и «Россия канал» ее снимал, и это была такая большая, мощная такая история, вот типа как, знаете, «Две звезды», или там вот как они... Ну, франшиза такая, да, буржуйская, что вот все звезды, а там было, они делают фокусы. И вот мы с Зеленским были там ведущими.
Я помню, кстати.
Но опять помню этот эфир. Чего вы помнили? Ее не показали по телевизору.
Я либо с вами это обсуждал, были какие-то фрагменты, либо видел какие-то пресс-релизы. Но я помню историю про фокусы и про...
Да. Но там была история потом, когда Зеленского выбрали, оказалось, что этот материал... Зачем-то выкупил НТВ. Он оказался у НТВ, у Тимура Вайнштейна. И Тимур его выпустил. Передачу там в 19-м году в Зеленский, что ли. Нет, это когда война началась, действительно. Не помню. Нет, конечно, не когда война. Когда Зеленского выбрали, они показали эту программу по НТВ. Десятилетней давности почти. Десятилетней давности. Что типа, вот смотрите, Зеленский у нас там.
Ну, ты помнишь, что был какой-то вокруг клубом. Этой программы. Да,
это просто бред. Люди такие, нифига себе, он же президент. А эта передача была десятилетней давности. Вот, ну, и я просто говорю про то, что мы с Вовой, ну, так обнимались там при встрече. Потом мы снимались у них в «Вечернем квартале» еще с Мишей. Вот, ну, и все. Не то чтобы я как-то там за ним следила.
Симпатичный. Вы сказали про Болотную. И вот как вы пришли к политике в каком-то смысле? Да, можно не в прямом, но вы пришли к Болотной площади, к протестной акции, присоединились вот к этому демократическому движению. И тогда ведь были надежды определенные, что после Болотной что-то изменится?
Да, у меня были, конечно. И не просто надежда, а уверенность была. Я простой человек, я человек простой, не знаю слов любви. Была уверенность, что вот смотрите, сколько народу вышло. Вы что, давайте. Мы тут вообще-то тоже живем, и вы тут меняетесь с Медведевым туда-сюда, а вы у нас вообще спросили. И это было действительно не просто надежда, а действительно уверенность, что все эти люди завтра встанут и пойдут. Я не думала, как бы я в этом смысле не очень такой стратег политический, я совершенно не думала о том, что там мало этих людей, что вся страна должна встать, да. Но мне казалось, что это очевидно совершенно. И там была заминка 2-3 дня. Там была растерянность после Болотной за стеной, той самой, возле которой мы стояли.
На Старой площади и в Кремле.
Ну да, да. Вот. Поэтому я-то лично была совершенно абсолютно внутренняя уверенность. То есть, ну, по крайней мере, мы шли, мы собирались идти на Болотную просто со всеми вместе. И было понятно, что идут все. Ну, весь круг твой идет. И действительно, это было очень много народу.
И тогда же к Болотной присоединились системные кремлевские либералы. Там как раз были, если не ошибаюсь, Кудрин на Сахарова или на Болотной выступал?
Кудрин уже, не знаю даже.
Ну и там
на Сахарова точно.
Как раз появились некие движения со стороны людей, которые вот в политике выбирают, где этот центр силы, где этот вектор.
Слушайте, вы в этом случае не по адресу ко мне обращаетесь. Я даже не знаю, что это такое системные либералы. То есть я не следила и не слежу за этим. Ну,
это не научный термин, справедливости ради, их там относят. Вот есть некие башни, в этой башне есть силовики и есть либералы.
Понятия не имею. Я до сих пор не понимаю, если честно. У меня какие-то другие внутренние башни у меня существуют. Приличный человек, хороший человек или нет? Очень сложно сейчас, с этим очень сложно. Да? Кто-то проводил опрос, Плющев, по-моему, не помню, кто-то, когда, собственно, арестовали Стрелкова, Гиркина, да, мы его считаем политзаключенным или не считаем? Я вот лично считаю. Ну, не только политзаключенный, но просто там заключенный, убийца там и так далее, и вообще у него много за ним всего, но в данном случае он, ну, действительно настолько, это же не в нем дело, это дело в системе, что она неправомерна, она не работает. Ну, так, ну, то есть, это не работающая система, да, он политзаключенный.
Но в рамках путинской системы, наверное, да, учитывая, что он осужденный преступник судом Нидерландов, он в России по политическим причинам был отправлен в тюрьму. Да.
В общем.
Я просто тоже задумался на эту тему и задумался,
ну, как бы я. С точки зрения кого, да, он там, нет, ну, я имею в виду вот с нашей точки зрения, он политзаключенный. Ну, для меня, по крайней мере, потому что это не право, ну, как-то несправедливо. Да, у него есть там другие вещи по ним, он там по другим, но в этом случае, простите, он говорит против власти, и его за это сажают в тюрьму. Добро пожаловать в клуб.
Какими эмоциями вы наблюдали, наверняка наблюдали за недобунтом Пригожина? Вот были какие-то ощущения? Вот что? Потому что я видел, что в моем Фейсбуке это пузырь. Ну, мнения разделились. Давай, пусть свергнет Путина, там разберемся. Значит, будем болеть за него. Кто-то говорил, нет, ребят, вообще подождите, мы не можем болеть ни за кого, потому что там один хуже другого. Что вы чувствовали, когда вот это все началось?
Я сейчас вам скажу честно. И с тех пор я, кстати говоря, очень отслеживаю вообще свои чувства. Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города, да? И я, правда, я каждый раз первым делом, а что здесь, да, если мы говорим про чувства? И вы знаете, это ужасно, но я радуюсь.
Именно беспилотникам, которые летят?
И беспилотникам, и Пригожин тоже. Мы ехали как раз, меня подруга везла в аэропорт на утро, с утра, да, то есть мы следили за этим. И мы с ней периодически, я, точнее, ехала за рулем, мы с ней периодически вот так вот брали друг друга за руки, такие.
Так вот. Дойдет, не дойдет.
Да. Нет, в этом смысле, конечно, кто бы его ни свалил, никто уже не надеется, я надеюсь сейчас, да, я не открываю, простите, не открываю никакую Америку, что никто уже не надеется, что это все пройдет бескровно, безболезненно, что там Владимир Владимирович вдруг проснется, отложит бутерброд с, не знаю, с полезным щавелем и скажет, да, что-то, пожалуй, сейчас мы все переделаем. Будет кроваво и ужасно, и мы еще увидим небо в алмазах. Но каким бы путем это ни было, конечно, главная цель — это режим Путина. Какими, хоть Пригожин, хоть, я не знаю кто, хоть орангутангов напустите, там, кого угодно.
Да. А вы когда-нибудь в жизни встречались с Владимиром Путиным?
Нет. А, нет, ну, КВН когда был, вот он сидел.
Лично потому нет. Что, почему я спрашиваю, это Андрей Данилко, который был у нас в гостях, он рассказывал такую историю, что
да, я видела, да.
Я с ним встречался, и он не показался мне страшным. Там ему другой предприниматель, говорит, я его боялся там. А Путин не показался. Ну, смотрел вкратчиво, сказал там, Андрей, я вот не могу, мне посадку не положено на ваш концерт, а вот Людмила, моя жена, хочет, а можно как-то организовать? И говорит, я вообще не мог представить, что ну, этот человек потом начнет то, что он начал.
Я не могу ничего вам сказать, лично не смотрела. Но судя по тому, что еще Людмила была, то это действительно какие-то травоядные времена, когда он еще был окружен там, ну, той же даже Людмилой, которая, в общем, по всяким нашим теткинским сплетням вообще очень не любила вот, вот это все, протоколы вот эти навсегда просто. Ну, несистемная точно была. Не оппозиция, конечно, но такая внесистемная тетенька. Ну, еще жива-здорова, я надеюсь. Вот, то есть вот даже таких, как она, он отодвигал от себя. То есть и тогда я действительно, когда Людмила, там не помню, какое отчество, была рядом, там, и это были действительно теперь понятно травоядные, когда он вот так смотрел, сейчас совершенно другое. И даже я не буду сейчас обсуждать про двойников, тройников и удлинителей, которые там существуют, но это очевидно образ, там, если они есть или их нет, неважно. Это один образ, это образ абсолютно... человеку, которому все позволено.
Не читали письмо Навального сегодняшнего выступления?
Еще нет.
Ну, если пересказать просто в двух словах, мысль следующая. Я не ненавижу тех судей, которые меня посадили, и я ненавижу тех, кого я когда-то защищал, тех, за кого я спорил до хрипоты. И там, ну, прочитывается, считывается, конечно, и Юмашева, и Дьяченко, и Чубайс, и многие другие. А вот согласны с такой оценкой, что чего ненавидеть тех, кто это сейчас исполняет? Наверное, нужно смотреть вглубь, туда, в глубину, кто к этому привел, или способствовал, или что-то не сделал, чтобы к этому пришло. И вообще, насколько уместно использовать такое слово, как ненавидеть?
Это не мое слово. Точнее, как это иногда там я... Тосю свою там. У меня есть младшая дочь сейчас. Вам это еще все предстоит. Ей 17. Ее просто иногда... Ну, естественно, в шутку. Это максимум, что я могу. Да, ненавижу тебя. Сейчас тебя защекочу до смерти просто. Ну, это имеет как бы... Сейчас пытаюсь, да, опять же, на чувства какие-то. Но вот так, чтобы кого-то ненавидеть всерьез, это очень-очень сильная эмоция. Я понимаю, что у Леши... Они могут быть, он вообще такой, он такой очень категоричный всегда был. И это как бы из разряда, окей, вот он такой, значит, так, да, он так решает свои вопросы. Там, и то же самое его возвращение и невозвращение, да, которое все сейчас обсуждают. Зачем же он вернулся, ребята? Ну вот, это его выбор, да, он такой вот он человек, вот он вернулся, понимая прекрасно, что произойдет. Я не про ненависть, я, наоборот, про любовь. И это тоже ужасно, на самом деле. Ну, не тоже, я не говорю, что там одно хуже другого, или что ненависть — это ужасно. У каждого просто проявление, преломление своих каких-то, своего пути через свои способы. Там Навальному легче, и это его, ну, как бы, путь через ненависть. Это ему дает энергию. Это его двигает дальше. Ярость. Ярость — это очень мощное такое...
Такое топливо, да?
Да, да, да. Это прям ты такой... Я один раз это чувствовала. Один раз я ужасно рассердилась на там одну девочку, свою помощницу. Прямо ей прям вот так, прям в WhatsApp, прям наговорила так, прям... Стерла потом, конечно. Но я почувствовала вот этот вот... Ух, какая я сейчас пойду, что-нибудь посуду помою, наверное. Ну, да. Что-то сделаю. Это очень мощный такой усилитель твоей какой-то энергии для кого-то. Но если про меня, то нет. Я очень редко... Ну, я, слушайте, все... Мне тут ближе Жванецкий, да, который писал все время, что меня там в магазине оскорбят в советском. Я уйду дома, напишу что-нибудь. То есть я так тоже не могу сразу же в ответ что-то там. Разные люди, у всех разные движки какие-то, да. Но то, что вот я тут про другое как раз... Да, он имеет право на все эти свои чувства, и Бог, дай Бог, чтобы они у него подольше оставались. Я смотрела его, как бы, как он заходил в, вот в этот спортзал, где да, там они это да. делали.
Выездной суд.
Мы удивились, да, мы еще с Трояновой, с подружкой с моей обсудили это. Он красавчик, он прям молодец. Я боялась очень, что это будет как бы там телесно, физически немножко там выглядеть так уже поникшим. Нет, Королевич пришел наш опять. Краш, наш краш. Вот. А вот что касается того, к кому он ее испытывает, и мне очень жаль, что он именно сейчас говорит о том, что я ненавижу тех, за кого я в свое время, с кем я был вместе. Да, я вас ненавижу за то, что вы такие слабаки. Я тут не разделяю его, да и это не обязательно. Потому что я как раз считаю, что ну, каждый выбирает тот путь, на который он способен. Не все такие сильные, как Алексей Анатольевич. Вообще. Их вообще нету.
Но герои не каждый, это известно.
Ну,
поэтому они ужас. Герои.
Из них еще делают, да, какой вот герои делают из нашего. То есть были люди, которые совершенно вот сейчас, да, ну там человек написал какой-нибудь там комментарий, или там даже не вышел никуда, да, что-нибудь там в хоп, ему там 7 лет терроризм или там оправдание терроризма. Это тоже из человека делают героя. Путь героя, он такой. Не у всех такой прямой. Я герой, с детства я вот такой. Нет, тебя могут еще и вот так взять, и типа, а теперь вся страна на тебя будет смотреть, но не вся. Пузыри, там несколько пузырей будут на тебя смотреть и тебя считать героем. А я ничего не сделал. Я написал 2 комментария.
Или стихи, как Женя Беркович.
Или пьесу, как Света Петричук, которая тоже... Я все не устаю. Это все вот просто всем нам, нашему пузырю, который нас смотрит сейчас, да, не устаю эту историю повторять. Ну, как бы все... Мы не знакомы ни со Светой, ни с Женей. Но круг-то общий, и Света, которая уехала уже там с мужем и просто вернулась на неделю проведать родителей, а многие ее подружки и друзья смотрели, думали, ну сейчас Светка съездит, и я поеду своих проведу. Вот Светка съездила. И в этом смысле, про что мы говорили? Я не знаю, меня эта история настолько трогает.
Даже не про героев, а про...
Ну да, да, ты не собирался, ты исполнял свою работу. Ты даже не только что свою работу, ты шел за своим сердцем. Ты делаешь то, что тебе, где ты находишь там свою самореализацию, да, тебе это в кайф. Ты считаешь, что ты делаешь важное дело. А тебя за это там берут и репрессируют. Ну, это очень сложная история. И конечно, ты уже потом... Слушайте, это прекрасный вопрос, который мне там задавали. А вот если бы вы знали, когда там шли на Болотную выступать, что вас репрессируют, там выгонят с телевидения, и вы не сможете зарабатывать деньги, и вообще все будет ужасно, вы бы пошли? И я говорю, да нет, конечно. То есть ты в момент, ты делаешь так, как ты на тот момент чувствуешь. И это правильно. Потому что улавливать какие-то знаки и поступать так, как скажут эти, это, ну, это ни к чему хорошему не приводит. Ну, а во-вторых, жизнь наша коротка, и, в общем, надо это понимать уже, что лучше все-таки идти по своим каким-то, то, что тебе хочется делать. Но не во всех странах это безопасно.
Ну, отмотав время назад, я понимаю, что так не бывает и так не работает, но, тем не менее, вы бы сделали все то, что вы сделали?
Да, конечно.
То есть получается, что этот вопрос не стоит так, что если бы, вот уже понимая, что это приведет к каким-то последствиям, нужно будет уехать, ну, не знаю, там, с работы и так далее, все равно поступили бы так же.
Более того, сейчас даже стоят некие выборы, которые там предопределяют, да, там, как я... Вот буду я ставить плашку на агента или не буду? Я понимаю, к чему это приведет. Но я физически не могу ее ставить. Я попробовала. Год назад, кстати. Можете меня поздравить.
У вас уже годовщина.
Годовщина.
С почетного статуса.
Да. Я, значит, по первости как-то где-то ее даже стала ставить. И мне даже в голову не пришлось ставить в Ютубе. Или у меня его тогда не было. Ну, в общем, я где-то ее ставила. Но я когда стала понимать, что вот я пишу какой-то текст, да, там я очень трепетно отношусь к словам. И переделываю свои тексты, хотя бы чуть-чуть всегда возвращаюсь, там 5 минут или там сутки он отлеживается, я очень вот. И когда я поняла, что, то есть ты пишешь там один абзац, потом ты ставишь эту...
Значит, капслоком.
Да, плашку. А потом ты продолжаешь дальше. Меня просто физически было плохо. Ну, я каждый раз, когда это делала, думаю... Я думаю, да ну нафиг, мне и так-то не сладко живется. Зачем я буду сама себе еще вот этот рвотный рефлекс? Да ну к черту, ну вот сейчас у меня есть там 30 тысяч штрафов какой-то, первый штраф там есть за то, что я не ставлю плашку. Буду ли я ее ставить сейчас? Нет, не буду. Потому что я понимаю, что мне сейчас гораздо важнее сохранять свое, какую-то кажущуюся хотя бы свободу, чтобы делать то, что мне, от чего мне хорошо, потому что не так много в этом мире сейчас чего-то, от чего нам хорошо. А мы должны это где-то брать, мы должны восполнять ресурсы-то, энергию откуда-то брать. А когда у тебя ее высасывают, высасывают, ты ее разбрасываешь, ты такой, господи, что ж мне так плохо-то? Не буду я ее ставить. Потом, ну, опять же, это мое такое, я уверена, там, что многие люди близкие смотрят, думают, блин, дура вообще ничего не задумывается. Но мне гораздо важнее сейчас действовать так, как я. Когда потом будет второй штраф, там уголовка какая-то, которую мне сейчас любому, да, могут прилепить без всех этих
соблюдений,
да, вот этого всего. Ну, значит, будем как-то тогда решать, как так. Но бежать вперед. Не надо там мне делать уголовку, я сейчас все вам сделаю, но это не мое, просто не мое. Ребят, ну давайте, когда надо будет, придем, поговорим. Сейчас, извините, нет.
Ну, кто почувствовали, когда вас объявили иностранным агентом? Вот первая реакция какая была?
Ну, в этом смысле я так не очень, как бы, еще раз говорю, дальновидный человек. Нет, ну, это было неожиданно просто. Я совершенно...
То есть вы прочитали вот этот пятничный...
Нет, релиз. Нет, мне кто-то сказал, это же было на следующий день после моего дня рождения. И я просто приехала, там я снимала домик, там позвала всех своих детей прекрасных, наконец-то их смогла собрать. И их друзей, и там было какая-то совершенно туса, мы накрывали все на стол и собирались праздновать. Потому что первый день, свой день рождения я была дома, а потом мы приехали, все собрались, и вдруг Соня, по-моему, или кто-то из детей, или кто-то там, это говорит, ой, мам. И все такие, а что? Я тоже так вроде сначала, ой. Потом думаю, ну и что мы теперь? У нас накрыто уже все.
То есть заодно и
отметим. Заодно и отметим, да. Нет, нет, ну ничего такого не было. Ну, может быть, наверное, какая-то гордость, причастность к прекрасным людям. Но не то, чтобы я там как Варламов какой-то ждала там и говорила, когда уже меня? Нет, я, в общем... Несмотря на то, что не очень далекий человек, я все-таки понимаю, что ничего там, конечно, хорошего нет.
А много пришлось... Вот Андрей Лошак снял потрясающий фильм «Разрыв связей» про то, как рушатся там семьи, друзья расстаются, родственники и так далее. Вам пришлось что-то подобное пережить? Многие отвернулись, ушли. Вообще после войны, после иноагентства, вот какие-то такой в вашей жизни разрыв связи произошел серьезно? Коллеги, может быть, что-то написали?
Нет. Во-первых, коллеги пропали уже в 2012 году. То есть ты когда уходишь из этого всего шоу-бизнеса, то у меня, по крайней мере, очень сменился пузырь. Это удивительно. Вот. Я вчера была в Юрмале вечером и встретила Игоря Николаева.
Игоря Николаева?
Игоря Николаева.
Он сейчас здесь, да?
Он... Да, я не знаю. Я спросить, он еще жив? Я его спросила. Я говорю, боже, ты еще... То есть это вот это прежний пузырь. Так, в общем, так.
Ну да, шоу-бизнес.
Всякие там Агутины, да, там... Ну, мы встречались на каких-то вечеринках и видели друг друга, да, там, не знаю, довольно часто, и встречались на каких-то общих днях рождения, там, каких-то тусовках. И потом вот это исчезло. Я просто вчера такая... Бл-бл-бл. То есть меня... И он тоже офигел, конечно. Я не знаю, что у него промелькнуло там перед глазами.
Вся жизнь на лицо. Нет, да.
нет, у него с лицом все нормально было. Но мы просто так офигели оба и разбежались. И я извиняюсь, я прошу прощения, я просто действительно под таким впечатлением до сих пор, что вот это другой был мир совершенно. И я даже не уверена, что он знает, что я иноагент. То есть это вообще вот такие параллельные какие-то истории. И про что вы меня спросили, я забыла уже.
Про разрыв связей, про то, как все это, вот вы упомянули шоу-бизнес, что пузырь быстро сменился, один пузырь сменился другим пузырем.
Но это произошло еще как раз тогда, да?
Это до Крыма,
2000. После Болотной, да, во время Болотной. У нас стали там, не знаю, какие-то друзья там пришли, всякие там... журналисты какие-то там, вот эти все Дзитко, там, Дождь, вот это все тогда как-то вошло. Может быть, действительно, потому что я выступила на этой Болотной, так-то и если бы я не выступила, ну, дальше бы как-то это шло, кстати говоря, и работали бы дальше себе на телевидении, хотя, наверное, уже...
тем же. Игорь Николаев не
Игорь Николаев, сейчас мы с ним вместе бы отдыхали, ага. Но нет, думаю, что нет. Думаю, что вряд ли я бы там на телевидении сейчас до сих пор работала. Что-то мне подсказывает, что нет. Да, и у Мишки там Стены Канделаки были какие-то еще штучки. Но я хочу к тому сказать, что вот когда этот мир стал рушиться, рушиться и рушиться, да, там антиваксеры какие-нибудь тоже, между прочим, семьи делились.
Такое жесткое деление было. Да. И в Риге тоже это мы наблюдали.
И тоже в семьях, между прочим, да. Вот у нас, например, нет, не то чтобы мы делились в семье, но Миша же, он по образованию анестезиолог-реаниматолог, и он как бы врач. С его точки зрения это абсолютно понятно, конечно. Нужно делать прививку. А я так ее и не сделала. И как бы не я так не считала. Ну, это я к чему говорю, что вообще мне-то кажется, что наша вот эта проверка вот на все, на это, что в начале этого смерча, в котором мы находимся, она началась еще тогда. Например, там в ковид, то есть когда нас всех бахнуло по башке, и все такие, ой, а что, а мы вот, да, вот мы живем на такой, вот все живем на одной планете. И ты с кем бы ни разговаривал, в Австралии там люди, в Испании, в России, они говорят на одну и ту же тему, такого не было никогда. И это меня просто поразило тогда, что мы все, оказывается, а вот оно. И уже тогда можно было начинать задумываться, мне кажется. А сейчас вот эта вот война, то есть я думаю, что у меня в этом смысле все было уже внутри подготовлено. Я все-таки уже понимала, что главное для меня это то, что я чувствую. И я, ну, при этом я вполне допускаю, что кто-то другой чувствует и думает по-другому. Окей. Только вы тогда тоже должны понимать, что у меня... Ну, вот такая, да? То есть вот это то, что произошло на Болотной. Вы нам диктуете, да, там, как мы должны жить, как там это. А мы-то что? А вас нету. Мы вас не занимаем, не замечаем. И вот это нет. Простите, знаете, я все-таки есть. Вы можете меня не замечать, там, вы можете относиться ко мне как угодно, можете там называть меня дурочкой, иноагентом, там, пьянчушкой, там, еще кем-нибудь, алкоголик, алкоголичкой, почему-то все считают, что я алкоголичка. Вот. Даже обидно. Но при этом ты говоришь, чуваки, хоть горшком назовите, только это, только не какайте, опять же. Такая была присказка. Но мне важнее гораздо то, что чувствую я. Если вы чувствуете по-другому, я уважаю. Даже, да, я окей, но я тебя не собираюсь разубеждать. В этом смысле я счастливый человек, потому что мои родители умерли. Вот в этом смысле да, потому что там, я думаю, что там у меня с папой был бы замес, судя по тому, как мы с ним в свое время ссорились. Ну как, он, значит, что-то говорил там про инвалидов этих. Они же все инвалиды, они же дома должны сидеть. И, ну, так, мы с ним, ну, он такой. Он радио слушал и телевизор все время. Я думаю, что были бы сейчас проблемки, но я не думаю, что мы бы с ним из-за этого как-то сильно страдали, потому что все-таки это некоторое уважение к человеку, который в чужом... Да, ты можешь там плеваться слюнями, там брызгать, как ты можешь, ты ничего не понимаешь. Ну, пожалуйста, ну я так вот могу. Я так понимаю. Это не значит, что я не понимаю ничего. Ты понимаешь по-своему, я понимаю по-своему. Можно мы сейчас вот колбасы порежем и поедим бутерброды с хлебом?
Но ваш предыдущий пузырь ведь тоже сильно раздробило Аллу Пугачеву, которая выступила на стороне противников войны. Многие другие представители шоу-бизнеса российского тоже. И там нет согласия, там нет какого-то теперь единой этой картинки. То, что мы раньше подразумевали под российским шоу-бизнесом. Для вас важно это, кстати?
Ну, что-то? Потому что российский шоу-бизнес, он никогда же не был политичным. И даже не близко ничего не было. Скорее, рокеры удивляют, которые всегда рокеры. Были, да, там, против.
Некоторые очень.
Очень. Вот это как раз, да, так, ой. Но, опять же, я тоже вот с кем-то недавно говорила, с какой-то девушкой, как переписывались, по-моему, в Инстаграме, как же я расстроилась, что вот там группа Чайф и Шахрин. Я же выросла на их песнях. Тут я даже с ним встретилась и не смогла даже с ним.
Бекунов меня забанил. Это гитарист.
Да, да, я помню. Ну и что? То есть мы что, не будем теперь вспоминать наши счастливые моменты в жизни под песню?
Дети, вашей маме снова 17.
Да. Ну. Конечно, будем. Ну, я буду.
Или не спешите нас хоронить еще у них.
Да. Чайф. Или там песня, которую совершенно переврали, испохабили про то, что я остаюсь, чтобы жить. Просто да. С ног на голову. Этот несчастный человек это переворачивает. Просто я, извините, сейчас. Ну, то есть, вот. Про пузырь, который был, ну что ж. Опять же, тоже. Знаете, я не думаю, что там Алла Борисовна с Валей Юдашкиным или там Зайцевым с Славой как-то уж они прямо обсуждали, что происходит там в политике. Но они дружили до конца дней. Просто это, ну, я просто сейчас про них вспомнила, потому что от нее ушло двое там. Ну, и с Юдашкиным, я знаю, они вообще очень сильно дружили. Вот. И, конечно, это какое-то более, ну, шоу-бизнес, мы же говорим сейчас про каких-то столпов, это люди, которые провели в нем много лет.
Да, они переходили они дружили, из советской да. в постсоветскую.
У них был какой-то круг даже, уже не обязательно там, это отдельная дружеская какая-то тусовка. Какая разница, кто к кому там как относится? Ну, Пугачева просто, ну, она всегда была такая принципиальная девушка, как бы со своим мнением.
Не, ну тоже вопрос выбора, вопрос не всегда, я думаю, я предполагаю, простого выбора, потому что какие-то все приходится ну, закрывать двери. Слушайте, и не всегда закрывать.
Если уж мы говорим про Пугачеву, дай бог здоровья, то у нее вообще вся жизнь выбор. У нее сложная такая судьба. Она пела всегда песни, ну, если мы говорим о ее пути профессиональном, да, ну, там, по-моему, никаких проходных песен у нее не было про вот это вот попса практически. Ну, наверное, если покопаться, можно найти, но это всегда про что-то, это всегда про думать, это всегда про какого-то ежа под череп. Это всегда сложные какие-то вещи, сложный выбор. Но она, опять же, тоже одна такая. Ну, да, она переоценила, конечно, себя, свои силы, я считаю. И я как бы это ей не в лицо говорила, но я думаю, она понимает, когда она вернулась в Россию, и когда она думала, что вот сейчас она приедет и всех помирит. Нет. Переоценила.
Вот такой вопрос, который я задаю многим нашим гостям, которые из России уехали, из России. Есть надежда вернуться туда?
У меня есть. Ну, вы же каждому задаете.
Да, да. Ну, это просто по-разному очень люди отвечают. И я понимаю, насколько это тяжело и насколько это больно. потерять место, потерять страну, потерять какой-то свой круг. Ну, это сложно, наверное, эмоционально. И, может быть, нет, не у каждого. Мне кажется, это больно, это тяжело.
Не у каждого, у всех по-разному. Кто-то сделал это решение внутреннее, что все, я туда больше не вернусь. Я не могу. У меня там осталось все-таки, несмотря на то, что вот сейчас представить себе, что я приеду в Москву. Я просто смеюсь, потому что мне тут прислал, меня Сбербанк заблокировали и прислали мне сообщение такое достаточно такое циничное, какое-то такое про то, что ваш, значит, счет заблокирован без возможности восстановить. Карточка ваша тоже заблокирована. Значит, ничего сделать не можем. Приходите в ближайший офис с паспортом.
В аэропорту, говорят, можно.
Да, в Москве, в аэропорту?
Да, там действуют банки, насколько я помню.
О, боже, зачем вы мне сказали? Нет, ну, как бы один инструментик такой у меня вынули, ничего страшного в этом нет. Но я просто к тому, что я даже сейчас, мне сейчас не хочется возвращаться по разным причинам, но в том числе даже потому, что мне некому. У меня все друзья, по большому, большинство моих друзей не в Москве уже. Для меня нет той Москвы, которая там была. Та Москва, которая там сейчас, вот эта сумочная, собачная, ресторанная, она, я здесь в Риге ее прекрасно вижу. Простите, не хочу никого обидеть. Ну, окей, что тут все сделают, это понятно. Вот. Но есть, конечно, надежда. Я из тех, кто верит в эту, в Россию.
Прекрасную Россию.
Прекрасную Россию будущего. Да. Ну а как? Ну, в этом и есть моя ответственность, в том числе, чтобы, не знаю, там, кого мы будем нанимать, армию психотерапевтов, которая войдет после, сразу же после очередного Пригожина. Ну или там когда-то, ну, я буду, разумеется, в их рядах. Я не ассимилируюсь уже, я не врасту в чужую страну. И я, может, от лени от своей, а может, от того, что у меня есть какая-то внутренняя уверенность, что я туда вернусь. Может, это обманчивая уверенность, может, я саму себя так утешаю.
Михаил Ходорковский, когда мы с ним говорили, он такую интересную мысль про свое заключение сформулировал. Он говорит, вот если ты привыкнешь к тому, что ты заключенный, и откажешься вот от того, что есть свобода, есть другая жизнь. Это проще. Говорит, вот так проще жить. Но ты потеряешь, и ты уже не сможешь. Я по памяти цитирую, мысль такая, ты уже не сможешь восстановиться. То есть как только ты потеряешь эту мысль и свыкнешься, ты не сможешь восстановиться. Вот не знаю, почему такая аналогия приходит. Как только откажешься от этого, то все, ты уже туда не вернешься.
Да. Буковский то же самое. Да, Буковский же писал какой-то, он написывал, какой у него будет дом. Когда он выйдет, да,
он описывал там занимался
архитектурой, каким-то таким планом своего дома, да. И в этом смысле, конечно, я согласна с Михаилом Борисовичем. И, может быть, это тоже. Но больше даже для меня то, что я все-таки чувствую свою ответственность. Да, я не согласна с тем, что это я причиной тому, что произошло. Простите, это я не этот. Ну, то есть, сложный вопрос, но, по крайней мере, я точно не из тех, кто там, мы все виноваты, простите нас, там, побежали. Слушайте, ну, мы все вообще виноваты. Если ты что-то делаешь, то ты там идешь куда-то, ты там парочку муравьев наступишь на них. Мы все время совершаем какие-то действия, не совершая другие действия. Это жизнь. И ты двигаешься куда-то, параллельно участвуя там в огромном макрокосмосе там, людей, событий, исторических каких-то событий. Ты вот... И потом говорить, что это ты вот там не закрыл дверь, свет не выключил в туалете, а потом война началась. Извините, сейчас ужасные грубые вещи говорю. Ничего, потерпите.
Это вопрос размерности, наверное.
Я просто говорю к тому, что да, я не выключила свет, да, тогда я не могла там закрыть дверь и выключить свет, там, или включить его, когда нужно было. Но я это знаю, и я не собираюсь говорить, что извините, и все. Взятки гладкие. Теперь другое время, теперь все. Нифига, я знаю, что что-то я там, видимо, не доделала, раз все пошло вот так вот. Но я при этом знаю, что когда, не когда и если, а когда у меня появится возможность доделать и снова туда прийти и разобраться, какого черта мы наступаем уже на эти грабли. я не такой большой историк, я с историей не в ладах, но даже в этой историческом отрезке столетнем, ну, понятно, что мы уже один и два, и теперь три. Повторяем и повторяем и повторяем. Может, сядем как-то уже, поговорим? Не знаю, с кем, не знаю, как это будет выглядеть внешне. Но у меня всегда остается надежда, что всегда найдется с кем поговорить. И что-то, что можно изменить. Не то, чтобы я хочу спасти империю, да, которая там разваливается. Да пусть она разваливается. Мне важно скорее какие-то уроки себе понять. И исторически, может быть, какие-то проследить. Окей, я не претендую на то, что там сейчас... Так, давайте сейчас у нас записывайте, у нас урок. Но будут люди, которые будут смотреть на это время и говорить, ну, слава богу, хоть эти, блин, чуть-чуть задумались, там, подтутумкали своими мозгами и уже перестали заново заходить на этот круг. Очень на это надеюсь. Как это будет, кто это будут эти люди?
А сегодня есть... Ну, место юмора есть всегда, понятно, даже самые страшные времена. Но есть формы, например, стендап. Михаил Шац как раз сейчас занимается стендапом. Как вы относитесь к этому жанру? И насколько он сегодня удобен в плане донесения информации? Каких-то мыслей, смыслов?
Я не очень понимаю в этом жанре, я не очень слежу. Я стендап не очень люблю, если честно. Мне кажется, что мне все время не хватает остроты какой-то.
В стендапе? Он считается таким острым жанром.
Такое впечатление, что это вот острота для тебя лично. Ты решаешь свои какие-то там веселые проблемы. Мне как-то кажется, не знаю, мне как-то хочется более чего-то глобального. Ну, не знаю, я, может быть, не права. Потому что я действительно не очень слежу, не очень там в курсе, кто сейчас самый главный стендапер и где. Вот. Но мне кажется, что вообще времена очень быстро сейчас просто вот меняются капитально. Я, например, вот тоже думаю, то есть у меня нет какой-то такой формы, с которой бы я ездила по городам. Я очень люблю общаться с людьми, я очень люблю вот эту какую-то камерную такую историю, когда ты можешь там обсудить что-то, ну, стендап, в принципе. И, наверное, я ездила, ну, не наверное, а я ездила, да, в начале войны, в первый, скажем так, год, я была в нескольких там городах, вот именно с таким выступлением, когда мы все просто были ошарашены. И это просто было... Я приезжала в какой-то город, и там вот собирались люди, мы просто, они приходили, я что-то им рассказывала из своей жизни, это такой не совсем формат стендапа, потому что у стендапа есть четкие какие-то там правила. Но, тем не менее, я где-то так минут 40 что-то там рассказывала про какие-то свои отношения к жизни, вообще свою жизнь, и как я отказалась в этой точке и в этом городе, там в Берлине, в Ереване, в Тель-Авиве. А потом у нас начинался вот этот диалог, из которого было понятно, что все растеряны. И всем очень важно прийти и хотя бы увидеть, что «О, тут нас 50 человек, хотя бы таких же, как ты». Это было важно тогда. Когда я думаю сейчас про какую-то форму новую, потому что, ну, все-таки это мне дает, опять же, это только про меня, да, мне это дает новую какую-то энергию все-таки. Я очень люблю обмен, мне очень его не хватает. То есть это прям такой большой минус из тех ресурсов, которые я всегда в жизни там брала. Сцена и разговор со зрителем какой-то такой, да, и с людьми, там, не обязательно сцена. Это очень важно для меня. И вот когда он сейчас исчез, я мучительно думаю, а что, про что я могу? То есть там я не актриса, как там Чулпан или Ксения Рапопорт, там, чтобы читать стихи или там какую-то прозу под музыку, делать спектакли. Нет. Но я считаю, что очень важно сейчас не просто уже, то есть я чувствую, что уже не просто так вот собраться и опять все, прошло то время. Да, мы все уже, ребят, мы все уехали, или там кто-то не уехал, мы сделали свои все выборы. Кто-то там думает уехать, не уехать. Но сейчас уже не время для того, чтобы... Ой, давайте обнимемся, как же все плохо. Вот прям, ну, чувствую, ну, не время уже. Давайте как-то думать, что дальше-то. И в этом смысле я нашла сейчас какую-то такую форму. Может быть, оно выстрелит или нет. Сейчас хочу вот в Риге это как раз попробовать для своих. То есть я нашла такую пьесу. Очень сложный текст, такой антивоенный. И он уже людей немножечко толкает к «а как с этим жить и что делать?». Я не буду говорить, что для меня там остальные формы какие-то мелкие, что-то там прошутить, прочущу, там про и так далее, про всякие бытовые штуки, но мне это не интересно. А не знаю, уж который раз я сейчас за этот разговор подчеркну, что мне очень важно делать то, что мне важно. Я тогда становлюсь той сильной, которая нужна мне самой и, возможно, кому-то еще. Так вот, если сейчас что-то делать, то именно уже что-то делать. И обсуждать с людьми, и в них их как бы немножечко на землю опускать, что да, мы решили, наши первые, мы пришли в себя после этого шока. Что будем делать дальше? И вот, вот эту форму очень важно найти и понять, что я могу предложить людям именно для того, чтобы я понимала свою важность, да, что я что-то делаю, и чтобы людям тоже было важно я подумать о том, что да, это что-то, с этим надо что-то делать. Что попало, говорю, сейчас уже сама запуталась.
Но, мне кажется, в этом есть что-то на перспективу, потому что вот этот взгляд в будущее, давайте мы уже определимся и смотрим в завтра. А если мы смотрим в завтра, то значит это, мне кажется, уже...
Ну, как минимум, оно будет.
Да, да. Ну что, спасибо вам большое, что вы нашли время и приехали к нам в студию.
Спасибо, я очень рада.
За это. Всего доброго и до свидания.